Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио. Пасторские послания.
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Мы начнем служение слова сегодня с небольшого отрывка из Священного Писания. Это книга «Песни песней», глава 8, стих 5. Он очень короткий стих и звучит следующим образом. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Кто это, идущая от пустыни, опирающиеся на своего возлюбленного? В этой книге дан особый поэтический образ Христа и Церкви. Таинственная она и ее возлюбленный. Церковь, которая есть невеста Христа и сам Господь. А раз здесь такой образ, значит, что в этой невесте, возлюбленной, опирающейся на своего любимого, сокрыта и наша жизнь. Здесь путь для всех, кто предан Господу. Я хочу сказать, что этот путь проходит порой через пустыню, которая нередко является трудностями жизни, бедствия, скорби, препятствия, различные переживания, борьба с плотью. Пустыня – это очень засушливое место. И я думаю, что здесь особый прообраз. Пустыня – это также время засухи в чувстве Бога. Время, когда ты очень обострен в своей внутренности, но так трудно тебе ощущать, переживать Бога. Пустыня. Вы знаете, что она допущена в нашу жизнь для того, чтобы нечто развить в нас, особую сильную любовь к Богу, чтобы зажечь огонь желания служить людям. И здесь, вот в этой 8 главе, которой завершается книга «Песни песни», а в общем-то вся эта книга говорит об отношениях невесты и ее возлюбленного, как я уже сказал, Христа и Церкви. Здесь, в 8 главе, любовь этой возлюбленной стала уже более зрелой. Я бы провел параллель, как бы христианин, если мы сравниваем это с христианином, с человеком, он стал более зрелым. Но интересно, что это невеста, эта возлюбленная, она настолько ослаблена в пустыне, что не может сделать уже и шагу без помощи любимого своего, который выводит ее. Мы можем много говорить о зрелости во Христе, но я хочу сказать, она не зависит от количества пройденных библейских школ, она не зависит даже от лет, проведенных в церкви, но зрелость во Христе измерима тем, насколько мы зависимы во всех аспектах нашей жизни от Бога. Я бы даже сказал, до тех пор, пока каждый из нас не получит величайшее откровение полной зависимости, насколько наша жизнь связана с Ним глубоко и широко и близко в то же самое время, мы не станем зрелыми людьми. Но на самом деле осознанная зависимость так важна для человека. Опора. На что мы опираемся? Я бы назвал это слово сегодня «опора нашей жизни». Люди имеют разные опоры. Неверующие не опираются на Бога. Но у них также есть опора. Это свои собственные личные силы, земные, человеческие. И у каждого опора настолько крепка, насколько он обладает той или иной уверенностью в себе или в своем положении. Люди уповают на себя, и не зря сегодня звучит фраза, что верить нужно только в самого себя, в свою личность. Но для верующих предложено нечто особенное. Для них дано упование, я бы сказал, право надеяться и опираться на Бога, полагать свою надежду и наша опора в Нем. Но при том, при всем, что все мы это сознаем, мы имеем разную степень упования. Давайте поразмыслим об этом немножко. Порой есть такие состояния, и, может быть, в этом положении находятся многие из нас, когда у нас существует только лишь желание опереться на Бога. Я попробую это расшифровать. Мы хотим на Него уповать. Мы желаем и провозглашаем это. Мы поем это в песнопениях. Мы даже говорим об этом в молитвах. Господи, я надеюсь на Тебя. Я полагаюсь на Тебя. Ты моя опора, Ты моя скала, Ты моя надежда. Но в жизни продолжаем опираться на себя. Мы еще не научились полагаться на Бога, но на людей как-то более привычно. На собственный опыт, проводя в жизнь вот такую человеческую пословицу, которая не раз звучит и звучала. Я думаю, люди будут повторять ее и дальше. «На Бога надейся, но сам не плашай». Я догадываюсь, откуда источник этой пословицы. Явно уж не с неба, но на самом деле так происходит со многими людьми. Мы надеемся на Бога, но при том опираемся в реальных ситуациях жизни на самих себя. Потому что мы еще ничего не знаем о том, насколько мы на самом деле зависимы от Него, насколько наша жизнь сплетена и связана, что без Его решения, без Его воли мы не сможем ничего сделать, чтобы нам принесло благо, счастье. Но порой к нам приходят люди и советуют в трудных ситуациях. Так бывает. Мы хватаемся за голову и говорим: не знаю, что делать, не знаю, как поступить. Такое ужасное положение. Но находится кто-то, кто советует: да ты помолись Богу, да ты обратись к Господу, Он поможет тебе. И вдруг своей в нервозности ты все-таки вслушаешься в эти слова и говоришь: действительно, а может быть попробовать? И ты молишься и получаешь ответ. Иными словами, есть, как я уже сказал, у людей только желание опереться, которое порой реализуется при одном лишь условии, если кто-то подтолкнет их к этому. Сами по себе они по-прежнему надеются на собственные силы. Но если найдется кто-то, кто будет рядом и скажет: а давай обратимся к Господу, тогда люди обращаются. Есть еще одно состояние, о котором мне хочется сказать несколько слов. Это вынужденная опора, когда порой допущенные им обстоятельства в нашей жизни, я повторяю, эти обстоятельства допущены им, они побуждают нас полагаться на Него. Они учат нас на Него надеяться. Тем более, что мы обнаруживаем, или я скажу, обязательно когда-нибудь обнаружим, рано или поздно это происходит с каждым, кто стоит на пути Господнем, что надеяться-то, оказывается, больше не на кого. И обстоятельства крайние. И если в предыдущем случае находился человек, который говорил и подталкивал тебя, ведь нужно же верить Богу, давай помолимся, то здесь никто не помогает, и никого рядом нет. И обстоятельства вынуждают нас искать опору, и мы ищем ее в Боге. И вот тогда мы удивляемся, насколько приходит ревность в молитве, в вере, в наших провозглашениях и в наших действиях. Не правда ли так случается? Но при этом мы забываем, что опора-то все равно была вынужденная. Мы были вынуждены обратиться к Богу. Как будто бы действительно Он нас и заставил к себе обратиться. Как будто бы эти обстоятельства, которые возникли вокруг нас, они сформировали в нас это желание, и мы все-таки обратились к Нему, находя в Нем опору жизни. Но есть более совершенное состояние. И оно осуществимо только у людей, которые осознанно пережили изменение своего сердца. Это состояние, когда ты осознаешь полную зависимость от Бога, потому что ты прошел через пустыню. Мы склонны жаловаться, роптать и плакать, когда становится сухо и трудно. Но на самом деле пустыня дана нам намеренно и каждому индивидуально для того, чтобы мы получили величайшее откровение, что жить мы можем, только полностью полагаясь на Него. И означает двигаться, существовать, любить, не заблудиться можно только опираясь на своего возлюбленного. От этого зависит вся наша духовная жизнь, от этого откровения. Вся наша духовная жизнь сегодня и духовная жизнь завтра. От этого зависит наша молитвенная жизнь. Если мы не понимаем этой связи, этой глубины, молитва будет лишь только обязанностью. И многие люди находятся на этой стадии, когда они молятся случайно или по обязанности, и им тяжело молиться, даже скучновато. Они не понимают, ну зачем молиться нужно? Ну а потом, может быть, молитва становится необходимостью для кого-то, потому что это вопрос жизни. Нужно выжить, нужно обратиться к Богу, надеяться больше не на кого. Но я вам хочу сказать, что на самом деле величайшее откровение в том, что наше общение с Богом, наше отношение, Его воля – это не просто декларация в наших устах. Сегодня это слово обращено к многим из нас. Это единственный возможный способ выжить. Другого просто не существует. И сегодня крайне важно осознать вот это откровение. Я хочу, чтобы мы хотя бы немного приблизились к вот этому чувству, переживанию нашей связи с Ним, что мы полностью зависимы от Него. И жить можем только лишь осознанно, опираясь на Него. В этом Божья цель – открыть нам опору жизни. Совсем недавно я упоминал о царе Иезекии. Я думаю, есть и проповеди на тему его болезни и то, как Бог помог ему. И мне бы хотелось вновь обратиться к этому персонажу и продолжить эту мысль, взглянув на события, которые произошли в его жизни, с другой стороны. Иезекия был человек преданный, благочестивый, реформатор. Царь, который хотел возвратить народ к истинному поклонению Богу. Но, обращаясь к истории Иезекии, я хочу показать вам некий грустный момент. Можно искренне верить в Господа, но так и не пережить, не ощутить, не оценить вот этой полной зависимости от Него. Мы откроем книгу пророка Исаии, 36 глава. На самом деле в 36 главе и в 37 главе рассказывается об интересных исторических событиях, как ассирийцы напали на Иудею. Они оскорбляли и запугивали народ Божий. Я прочту отрывок из 36 главы 5 и 8 стихи. Это послание ассирийского царя, он так разговаривает с народом Божьим. «И сказал им Рабсак, скажите Иезекии, так говорит царь, великий царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» Смотрите, как эти слова звучат по-современному. Это во что же ты веришь? И как ты собираешься жить? И как ты собираешься преодолеть эти проблемы? На что ты надеешься? Я думаю, что ситуация реальна, и она невыгодна для тебя. Смотри, мы пришли против тебя большим войском. И чтобы преодолеть нас, нужна сила, военное умение и мудрый совет. Но ни того, ни другого ты не имеешь в сегодняшний день. Так на кого ж ты надеешься? На кого ты уповаешь, что ты отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет? На эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». А если скажешь мне, на Господа, Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Иезекия, и сказал Иуде и Иерусалиму, пред сим только жертвенникам поклоняйтесь. Итак, вступи в союз с господином моим, царем ассирийским. Удивительно, но это Воистину так, это очень похоже на то, как с нами обращается мир и обстоятельства. На что ты надеешься? Надеешься на Египет, на мудрость этого мира, но она многих подвела, ты не справишься. На Бога! Смотрите, этот царь ассирийский даже не понял, что разрушенные высоты и жертвенники – это были реформы, которые проводил в Иудее Иезекия для того, чтобы очистить народ от идолопоклонства. И вот здесь мы встретим первый вид опоры, о которой я говорил. Желаемая опора, желаемая зависимость, когда мы хотим зависеть от Бога. 37 глава. «Когда услышал этот царь Иезекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен. И послал Илиакима, начальника дворца, и Севну, писца, и старших священников, покрытых вретищами, к пророку Исаии, сына Амосову. А они сказали ему, так говорит Иезекия, день скорби и наказания и посрамления. День сей, ибо младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал царь сирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Вознеси же молитву об оставшихся, которые остались еще в живых». И пришли слуги царя Иезекии к Исаии и сказал им Исаия: «Так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня слуги царя ассирийского. Вот я пошлю на него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его в земле его». Мы видим реакцию Иезекии: отчаяние, неуверенность, полнейший страх. Но у него есть огромное желание опереться. Он уже начинает осознавать свою зависимость от Бога. И я, как и говорил, что вот в такой желаемой опоре всегда возникает человек, который подойдет и скажет: «Не бойся», и ободрит тебя Словом Божьим. И это убедило Иезекию. Мы знаем из истории, что он взмолится с верой перед Богом, и через ангела Господня будет поражено 185 тысяч человек. Друзья мои, это было только начало. Откровение в сердце Иезекии начало расти. Точно так же Бог ведет и нас. Он начинает желание опереться. Да, мы хотим научиться надеяться на Бога, и допускаются ситуации, в которых нам нужно наконец-то обратиться к Нему. Отчего приходит опыт, который звучит так, что надеющийся на Господа не постыдится. Но вот в следующей главе Бог дает новое испытание. Вот оно уже подходит под определение «вынужденная опора». Как я уже говорил, это ситуация, когда никто не ободрит тебя, нет утешения от людей, ничто не убедительно, остается только лишь одно – внутреннее упование. Все рушится и сгорает в печи скорби. 38 глава, 1 стих. «В те дни Иезекия заболел смертельно. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амосов, и сказал ему: так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». Смотрите, очень серьезное заявление, очень жесткие слова: ты умрешь и не выздоровеешь. Тогда Иезекия обратился лицом к стене и молился Господу. В чем суть этого испытания, которое пришло к нему? Это болезнь, это страдание. Изменит ли тебя время скорби? Этот вопрос как будто бы Бог задает нам, находящихся в трудностях. Будешь ли ты учиться надеяться на меня? Вот здесь, в этой истории, мы уже слышали не раз, Иезекия заплакал сильно, потому что смерть совсем рядом. И он снова взывает Господу, 17 стих, он говорит: «Вот во благо мне была сильная горесть». Немногие это могут сказать сегодня, что во благо была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели и бросил все грехи мои за хребет свой. 20 стих. «Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуком струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Бог отменил свое решение. Иезекия был исцелен. Иезекия понимал, как мы читали, что великая его горесть, вот это переживание, было для того, чтобы нечто изменить в нем. И мы понимаем это. Согласитесь, каждый из нас говорит: «Я верю, что испытание, которое мне дано, оно дано с целью изменить нечто во мне». Согласны? Мы это понимаем, но порой так и не осознаем. А что же Бог хотел в нас изменить? Мы говорим: «Бог что-то меняет во мне». И с этим заканчиваем, порой так и не осознавая, а что же все-таки производила эта работа? Для чего она была нужна? Я думаю, цель была Бога одна. Он формировал в нем новую стадию опоры, полную опору жизни полагать в Господе. Раньше он полагался по-другому совсем, но с каждым испытанием он должен был понять свою зависимость. Я думаю, что это прекрасное откровение, о котором нужно молиться и умолять Бога, чтобы он нам открыл его в сердце, что мы зависимы во всем и всегда, и в печали, и в радости, и во время войны, и во время, что самое интересное, мира. Если вы проходите испытания сегодня, помните, цель одна – не разрушить, а чтобы вы нашли истинную опору жизни, чтобы отвести нашу душу от пропасти, жизнь от поражения и удалить от нас гордость, и все это делает Бог. Друзья мои, порой мы вынуждены взывать к Нему, вынуждены просить помощи, но Он хочет избавить нас от самонадеянности, принятия глупых решений. Он хочет, чтобы мы приняли и познали Его как Господа, опоры жизни, всей нашей жизни. Но мы на этом пути хотим, чтобы ушла только лишь боль. Когда нам больно, одно лишь желание – избавиться от страданий. Но Господь ищет чего-то более ценного, чтобы однажды мы могли сказать: «Воистину, все мои источники в Тебе». Хочу сказать вам одну важную мысль. Бывает трудно. Очень трудно. Вам, может быть, скажут и предложат различные идеи, как изменить обстоятельства. Но вы знаете, моя молитва к Богу несколько иная. Я прошу Бога не спешить, но позволить начатое довести до конца. Все, для чего ты это допустил, Господь, пусть оно исполнит во мне то, что ты желаешь, и чтобы я мог осознать, для чего. Потому что если я не пойму, для чего, то в следующем этапе жизни я буду разрушен. Потому что есть логика божественного обращения с нами. После этого происходит следующий экзамен. После каждого испытания, которое мы прошли, и из которого мы вышли, если мы не поняли, что изменилось в нас, и для чего оно было дано, и чему мы должны научиться, и действительно ли я научился отныне полагать свою опору в Господе, последует экзамен. Точно так же случилось с Иезекией. Он победил этого царя. Он был болен страшной болезнью, и прозвучало слово: «Ты умрешь». Но благодаря его молитве, ради имени своего, Господь изменил эти обстоятельства и исцелил этого царя. И теперь этот человек победитель и абсолютно здоров. Он живет в мирной стране. Он богат. У него все есть. Но смотрите, что происходит. 39 глава, 1 и 2 стих. «В то время Миродах, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Иезекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел, и обрадовался посланным Иезекии». Эти люди были враги государства. Но Иезекия обрадовался возможности открывшейся дружбы с столь значимым человеком. Он обрадовался посланным и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный свой дом и все, что находилось в сокровищницах его. Ничего не осталось, чего не показал бы им Иезекия в доме своем и во всем владении своем. Все это скружило голову Иезекии. Победы осуществляются, Бог на его стороне. Я исцелен, Бог со мной. Я отныне богат и влиятелен настолько, что могущественный Вавилон посылает ко мне послов. И он показывает, что в сокровищницах. Хочется спросить, зачем ты все это показал им? Ведь не сам же ты все это приобрел. Все, что ты имел, все эти сокровища, все это дал Бог. Но у Иезекии тогда возникло другое мнение. Значит, я силен. Значит, со мной считаются. И когда пришли эти люди на фоне благоприятных обстоятельств, вот тут-то и произошла большая ошибка. Иезекия не вопросил Господа. Послушайте, я говорю вам об откровении опоры нашей жизни. И мы понимали эту опору только тогда, когда нам плохо. Когда обстоятельства сжали, вот тогда мы в этом давлении кричим: «Господи, помоги!» Но здесь хорошо. И написано, 2 Паралипоменон, 32 глава, 31 стих, просто послушайте. «Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении», да, еще знамение великое было на земле во время царя Иезекии, «спросить о знамении, бывшем на земле», послушайте внимательно, «оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть, что у него на сердце». То есть не было ни слова пророка на этот раз. Никто не ободрил его, не сказал: «Ну пойди же помолись». Никто не убеждал. И вот этих трудных обстоятельств, в которых привычно Иезекия, да и мы так же, как и он, возносим наши молитвы к Господу, не было. Были самые лучшие обстоятельства. И Иезекия не вопросил. Бог не послал к нему слова. Бог просто ожидал. Он как бы стоял в стороне и ждал, как ты поступишь сейчас. Научился ли ты этому откровению величайшему, что только я опора твоей жизни, что мы настолько связаны, без меня ты не сможешь сделать ничего, чтобы принесло благо тебе и ближним твоим. Но Иезекия был горд. А гордость – это не что иное, как независимость в принятии наших решений. Или точнее так, независимость в принятии решений без Бога. Хороших решений, основанных на здравом смысле. Мы же не глупые люди, ну-ка сядь да подумай. Иезекия сел да подумал, да ничего плохого случиться не может. Это была всего лишь оплошность. Причем он не отказывался вопрошать Господа. Он не поступил, как другой нечестивый царь. Ему было предложено: «Вопроси Господа». А тот ответил: «Не буду вопрошать. Здесь нет ничего такого. Просто». Он подумал, что в этой ситуации это не так важно. Но Бог смотрел иначе. 39 глава Исаии, с 3 по 7. «И пришел пророк Исаия к царю Иезекии и сказал ему, что говорили эти люди, и откуда они приходили к тебе. Иезекия сказал: из далекой страны приходили они ко мне, из Вавилона. И сказал Исаия: что видели они в доме твоем? Иезекия сказал: видели все, что есть в доме моем, ничего не осталось в сокровищницах моих, чего бы я не показал им. И сказал Исаия Иезекии: выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон. И ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Печальный урок. Можно верить в Бога, но так и не познать Его высшего замысла, что Он – опора нашей жизни, я повторю, всегда. Бог хотел, чтобы Иезекия думал не только о себе, но и о других. Но в данном случае, когда Бог решил проверить его опору, открылось, что, несмотря на то, что он был в болезни, он не стал мудрее и смиреннее. Там, когда дело касалось его, он просил о милости, когда лежал на одре болезни, и Бог ответил ему. Но здесь интересно. «И сказал Иезекия Исаии», отвечает ему, «Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир, и благосостояние пребудет в дни мои». А то, что с детьми моими будет, уже никакого дела нет. Смотрите, нет ни слез, ни просьб, ни молений. «Слава Богу», говорит Иезекия, «что со мной это все будет хорошо». Вот он не выдержал вот этого испытания. Оказывается, улыбки послов убедили его. Когда трудно, легко быть зависим от Бога. Но когда хорошо, открывается истинное сердце человека. Возможно, вы получили удар испытаний. Бог желает дать вам откровение опоры. Стойте в терпении и в любви. Пусть завершится его работа. Вы станете другим человеком. Бог освободит вас. Но иногда я тяжело вздыхаю, когда думаю о времени, когда все смогут сказать, а мы освобожденные. Но будете ли вы другим человеком, опирающимся на Бога в освобождении? Вот об этом мне и хотелось сказать. Порой из-за этого Бог и медлит, и не протягивает вот эту, казалось бы, руку помощи в трудных обстоятельствах, потому что мы не готовы жить в мире, а порой только на войне взываем к Богу. Поэтому молитесь, друзья, так. «Боже, я хочу освобождения, но не освобождай меня, пока сердце мое и жизнь моя не найдут опору в Тебе». Я думаю, что Бог поставил очень ясную цель. И когда будет завершена Его работа, мы, возможно, выйдем из пустыни с заплаканными глазами, с мягким, сокрушенным и смиренным сердцем и живым огнем сквозь слезы, потому что, выйдя из пустыни, мы будем идти, опираясь на своего возлюбленного. Помолимся. Господи, я обращаюсь к Тебе сейчас в этой молитве. Воистину, каждый из нас нуждается в этом величайшем откровении, что значит надеяться на Тебя. Чтобы, Господи, мы имели эту опору во всякие дни жизни нашей, и в трудностях, и в скорбях, и когда нам хорошо. Господи, проведи нас через эти уроки, чтобы наша опора была не вынужденная, не просто желание, которое никогда не исполнится, и не те обстоятельства, которые понуждают нас молиться, приходить в церковь, но воистину, чтобы мы понимали, что и на войне, и в мире, и в радости, и в печали, и в покое, и в беспокойстве Ты наша опора. Мы можем надеяться только на Тебя, а проходя долиной смертной тени, взирать на того, кто возвышается над смертью, победив ее жизнью. Да будет Тебе хвала и слава единому и премудрому во имя Господа Иисуса Христа в Духе Святом. Аминь.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.